Войдя в кабинет редактора, которого, кстати сказать, звали Гризлем, господин Крабс увидел за столом, заваленным разными рукописями, коротышку, с виду напоминавшего толстую старую крысу, нарядившуюся в серый пиджак. Первое, что в нем бросалось в глаза, было удлиненное, как бы вытянутое вперед лицо с гибким подвижным носиком, узеньким ртом и коротенькой верхней губой, из-под которой выглядывали два остреньких, ослепительно-белых зуба. Увидев Крабса, с которым давно был знаком, господин Гризль расплылся в улыбке, отчего оба зуба еще больше вылезли из-под верхней губы и уперлись в коротенький подбородок. «Что-нибудь спешное? И, насколько я могу догадаться, важное?» — спросил Гризль, поздоровавшись с Крабсом. «Вы догадливы, как всегда», — рассмеялся Крабс. «Догадаться, впрочем, нетрудно, так как мелкие распоряжения господин Спруц всегда отдает письменно или диктует по телефону», — ответил Гризль. «На этот раз дело такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя», — сказал Крабс. Оглянувшись на дверь и убедившись, что она плотно закрыта, господин Крабс придвинулся к Гризлю поближе и, понизив голос, сказал: «Дело касается гигантских растений». «А что, общество гигантских растений может лопнуть?» — насторожился Гризль и пошевелил своим носом, как бы к чему-то принюхиваясь.
«Должно лопнуть», —
ответил Крабс, делая ударение на слове «должно».
«Должно? Ах, должно!» — заулыбался Гризль, и его верхние зубы снова впились в подбородок. «Но оно и лопнет, если должно. Смею уверить вас». «Ха-ха!» —
захохотал он, задирая кверху свою крысиную голову.
«Нужно поместить в газете небольшую статью, которая бросила бы тень на это общество», — принялся объяснять Крабс. «Владельцы гигантских акций должны почувствовать, что они имеют дело с жуликами, и все их акции в сущности не представляют никакой ценности. Однако же ничего категорически утверждать не следует. Надо только посеять некоторое сомнение».
«Понимаю», — ответил Гризль. «Достаточно небольшого сомнения, чтобы все бросились продавать акции. Не пройдет и двух дней, как они вместо фертинга будут продаваться по пятачку. Должно быть, господин Спруц хочет скупить эти акции по дешевке, с тем, чтобы продать, когда они снова повысятся в цене».
«Господин Спруц ничего не говорил мне о своих планах», — холодно сказал Крабс.
«Дело, чтобы в завтрашней газете появилась эта статья. Остальное нас не касается».
«Понимаю»,
— закивал головой господин Гризль.
«И еще одно», — сказал Крабс.
«Никто об этой статье не должен заранее знать».
«Понимаю. Я сам лично займусь этим делом», — ответил Гризль.
Как только Крабс очутился за дверью, господин Гризль взял свою авторучку, положил перед собой чистый листок бумаги и, склонив голову, принялся быстро писать. Буквы у него получались какие-то толстенькие и вместе с тем остроносенькие, с длинными свешивающимися вниз хвостами. При взгляде со стороны казалось, что он не писал вовсе, а аккуратно рассаживал на полочке жирных хвостатых крыс. Усадив этими крысами всю страничку, господин Гризль нажал кнопку электрического звонка.
«Отдайте это моментально в набор», —
сказал он появившейся в дверях секретарше и протянул ей списанный листок.
«Досмотрите, никому не гу-гу»,
— добавил он, прикладывая палец к губам, или, вернее сказать, к зубам. Секретарша моментально исчезла с листком в руках, а господин Гризль принялся думать, где раздобыть денег, чтобы побольше накупить гигантских акций, как только они упадут в цене. Пока Крабс разговаривал с редактором Гризлем, а потом ездил в банк за деньгами, Мига и Жулио занимались своими делами. Сначала они съездили на вокзал и купили два железнодорожных билета до Сан-Камарика на завтрашний день. На обратном пути они заехали в универмаг, где приобрели достаточно вместительный чемодан, изготовленный из пуль непробиваемого фибролита, а когда ехали мимо кинотеатра, купили два билета на кинокартину, которая называлась «Таинственный незнакомец» или «Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте». Сделав все эти покупки, они вернулись в контору, и Жулио сказал Незнайке и Козлику:
«Вы, братцы, сегодня потрудились достаточно. Вот вам билеты, можете пойти в кино. После кино идите обедать, а на работу явитесь завтра утром. Сегодня сюда больше не приходите, мы с Мигой за вас поработаем. Вот вам на обед деньги».
Незнайка и Козлик взяли билеты и деньги и с радостью побежали в кино. Мига тут же уселся за стол и принялся продавать посетителям акции, а Жулио забрался в комнату, где стоял несгораемый шкаф, и принялся выгружать из него в чемодан деньги. Когда касса была очищена до последнего фертинга, он вырвал из записной книжки листочек бумаги, накорябал на нем карандашом записку и положил ее в несгораемый шкаф на полочку вместе с железнодорожными билетами.